Нет, никто не украл.
Я украла.
Ты украла?
Я не знаю, что, но я украла.
Ну вот, ты прибыла сюда?
Я.
Сейчас я поверю.
Мой
схрон.
Двигаем сейчас с вами. Восьмой и девятый шаги, да, то есть шестой и седьмой шаги. Я еще хочу сказать, что я действия шестого и седьмого шага, их тоже можно использовать постоянно. Это не то, что там я вот написала четвертый шаг и только тогда там сделала пятый и пошла в шестой, седьмой. Можно, даже не то, что можно, а нужно двигаться в этом процессе постоянно, потому что есть курс лечения, который назначен от какого-то заболевания, да, и его надо принимать. И он весь этот курс лечения, там, назначили мне красненькие таблетки пить утром, желтенькие 3 раза в день после еды, синенькие вечером перед сном, 1 раз в день на уколы и 3 дня раз на прогревание. Да, и если я все это делаю в комплексе, у меня все в порядке. Если я начинаю придумывать, там, ой, ну ладно, я только синенькие буду пить. Да? И красненькие тоже 2 раза, да, потом. Не, желтенькие. Их надо 3 раза в день после еды, а я ем только 2. Да зачем я буду 3 пить? Не совпадает. И на уколы я буду ходить раз в день, через день. Потому что у этой медсестры очень тяжелая рука. Я не могу туда ходить каждый день. А прогревание я не могу вообще принимать, куда-то идти за ними. Я могу дома подышать картошечки, потом сварю как-нибудь и подышу, да. И если я начинаю придумывать сама себе этот курс терапии, мне приходит конец. Потому что я верю в то, что я делаю, то, что у меня есть программа выздоровления, то, что я принимаю эту терапию, а на самом деле это не так. Потому что Чак Чемберлин говорит, что или программа это 100%, да, или нисколько. Да, книга говорит, она говорит, полумеры ничем не помогли нам. И он говорит, там не написано, что они помогли нам на 50%. Они не помогли ничем. Если я даже делаю 80%, я пью красненькие, желтенькие и синенькие каждый день, но на уколы хожу как попало и не хожу на прогревание, то это не работает. Бросай, я обычно говорю, подопечный, бросай, нахрен, иди лучше побухай. Ну, что ты маешься, да, потому что это пыль. Ты только иллюзию создаешь у себя и пытаешься создать ее у других. А жить нормально ты не начнешь, потому что нет комплекса, который избавит тебя от этого. Поэтому важно делать все, что говорит книга. Когда мы слышим вот это, я все надо делать все, что говорит книга, да, и у нас сразу начинается там какое-то представление, что вот там все это надо, ну, что-то все, да, и подопечная говорит, ты не делаешь ни хрена, она говорит, я все делаю. А что все-то? Ну, что? Все это что? В этой программе действий-то 1,5 штуки. Остановись, да Бога позови, все. Все тебе действия, да? А мы начинаем там, я делаю все. На самом деле, самое опасное место даже не там, где вот человек только приходит и начинает это делать, потому что он потихонечку начинает. А вот когда вот это багаж трезвости там эннолетний за плечами, да, когда уже там какие-то навыки, и мы начинаем придумывать иллюзии, и мы начинаем, мы еще честно хотим выздоравливать, да, и мы начинаем прикладывать к этому усилия. Я стараюсь. Ну, все, это мне конец сразу. Потому что мои старания меня зашибут. И самое главное, что моя голова чудесным образом меня всегда путает в этих стараниях. Да, мне говорит, например, спонсор, что надо сделать вот так-то и вот так-то, да. Там, у меня болит горло, и мне говорят, что мне надо полоскать его содой и солью. И температура жидкости для полоскания должна быть 36,5 градусов. Да, я съезжу куда-нибудь в один конец города за солью, правильной, нужной, которую мне впереди ушедшие порекомендовали, они сказали, там очень хорошая. А еще на другой конец за какой-нибудь содой, которая тоже какими-то людьми авторитетными мне подсказана. Закажу на Алиэкспрессе какой-нибудь градусник, который до сотых долей показывает температуру. Да, и буду ходить месить эти растворы. Да, я намесила этот раствор, померила температуру, пошла по квартире, Где я буду полоскать? Я буду в комнате полоскать. Нет, не буду. Неудобно мне тут как-то. На балконе. Ну, холодно же. Как на балконе? На кухне. О, точно. Я на кухне. Да. Блин, в ванной. Самое же лучшее место. Чего я глупая такая? Да, я пришла в ванну. А температура раствора уменьшена. А я не могу. Я должна следовать всем рекомендациям. Мне нужна температура 36,5. Я опять на кухню, опять мешу, опять хожу, опять выливаю, опять мешу. Да, и мне закончилась сода и соль, опять ехать надо. Я ни разу не пополоскала горло. Ни разу. Я сделала бесконечное количество действий. Я не сидела ни минуты. Да, и поэтому, когда она говорит, я говорю, ты ни хрена не делаешь. Ты что с обидой в голосе, говорит она. Я делаю все. Да, блядь, ничего не скажешь. Ну, из того, что она ничего не делает. Она делает до хрена, правда. Все это никому не надо. Да, зачем тебе это? Перестань это делать. На, пополощи, просто насыпь обычной соли пищевой. И полложки соды, да, пополощи, все. То есть все очень просто. Но нам таким гениальным это просто не подходит. И мы начинаем путаться, придумывать. Мы все там, ой, ты слышал, вот этот спикер говорит, ой, надо послушать, надо послушать. Да, послушай. Только ухом никто не выздоровел. Нет ни одного человека, который вот слушал и начал жить нормально, блядь. Но я такого не видела, во всяком случае. Поэтому это все полезно, эти люди делятся опытом, это очень полезно. Всегда кого-то слушаешь и всегда что-то услышишь для себя. Но если ты применять это не будешь, то это не нужно вообще никому, это пыль пыльная. Да, мы очень много внимания уделяем не тому, чему надо. И восьмой шаг мы тоже всегда сокращаем. Да, я так делала. Восьмой шаг говорит, мы составили список всех тех, кому мы причинили ущерб, и преисполнились готовностью исправить его перед всеми ними, да? Я составила список, ну и все, я сделала восьмой шаг. А на самом деле восьмой шаг включает в себя еще кучу действий, которые связаны с тем, что мне надо действительно попробовать получить эту готовность для того, чтобы идти исправлять. Да, потому что здесь очень хорошо сразу видна в восьмом шаге честная или нечестная работа в четвертом. Сразу. Да, оп, выскакивает. Надо идти. Да пошел он. Или да пошла она, да, сразу все, ходом. И, ну, значит, есть эти инструменты семи шагов, которые мы получили. Их надо использовать. Это не то, что мы прошли, узнали, отодвинули, пошли дальше. Это для того, чтобы это применять. Да, и если я в восьмом шаге вижу, что объект, который у меня здесь значится, и которому надо идти возмещать ущерб, вызывает у меня злость, но мне надо идти обратно к Богу за помощью для меня, чтобы я относилась к нему спокойно, все, больше ничего. И бывают субъекты там из списка обид или из сексуальной инвентаризации, которые достаточно долго выпадает человек. Да, еще обычно часто бывает, когда, ой, все, вот, как только подопечный говорит, ты знаешь, я теперь на него не злюсь, ой, бля, боже, помоги, да, потому что ты кого убеждаешь, что ты на него теперь не злишься. Завтра он из магазина выйдет тебе навстречу, ты стукнешь его кошелкой, которая у тебя в руках, в святой уверенности, что ты его теперь любишь горячей пламенной любовью, да, потому что голова врет, и это не важно, что она говорит. К кому и как ты относишься. Важно, что ты делаешь. Важно, знаете, у меня был такой показатель, когда я вот, ну, на самом деле, как я спрашиваю Бога, как я отношусь к этому человеку, да, я прошу, вот, Боже, научи меня относиться к нему спокойно, да, помоги мне быть ему полезной. И был такой показатель, вот если бы сейчас этот человек вошел в эту комнату, я готова, не знаю, там, налить ему чая. Да, я готова. Я не буду прыгать от радости и петь песен, что он сюда пришел. Но если ему нужна чашка чая, я ему ее налью. Потому что любой человек в моей жизни зачем-то был. И благодаря присутствию этого человека я сегодня в той точке, в которой я нахожусь. В том числе и этого человека. как бы мне ни казалось это неправильным, какой бы ошибкой для меня это ни выглядело. Поэтому восьмой шаг – это точка, где мне стоит просить Бога, чтобы Он помог мне сделать то, что я должна сделать по отношению к каждому человеку в списке моего восьмого шага. Восьмой шаг – это точка, где я должна обсудить со спонсором обязательно все мои действия в рамках девятого. Да, прям подобрать какое-то направление, подобрать слова, да, с Богом. Остановиться и озвучить все, что я собираюсь сделать в рамках девятого шага. Потому что мы очень часто делаем девятые шаги, а потом делаем девятые шаги за девятые шаги. Это печальное место. Нам надо исправлять, а мы продолжаем уничтожать. Да, мы часто вот это вот, когда... Ой, надо начать с кошечек. Да, давайте будем учиться на кошечках, давайте. Пошли, кошечки. Эльвир, ты знаешь, я о тебе плохо думала. А ты не знала, теперь знай. Ну, то есть, ну, это ничего не имеет общего с девятым шагом. Абсолютно. Потому что человек жил себе спокойно, понятия не имел, что о нем кто-то плохо думал. Да, теперь вот он пришел честный такой. Ты знаешь, я, значит... Я мало того, что я о тебе плохо думала, так я еще пошла там... Разговаривала, на парму сходила, Ленке вот рассказала. Ну, ты меня прости, я честно не со зла. Охренеть. И Эльвир такая думает, ой, Валька, когда улетает? Надо ей срочно сходить в главную. Что, она в пирожковой? Я пойду ей в главную какую-нибудь кондитерскую, куплю хороший пирог. Ну, видишь, какой честный человек. Надо же ее как-то, да? Эльвира думает, вот, сука. Да, это прямое нанесение ущерба. Прямое. Если я имела такое несчастье пойти и какую-нибудь херню про кого-то рассказать на парме, мне надо идти на парму и говорить на парме, ребята, я какую-то херню несла, мне очень жаль. Все, что я говорила, это придумка, пыль моей башки. Да? И ни в коем случае я не иду к человеку и не говорю ему о том, что я о нем плохо думала. Важно... В рамках девятого шага быть очень-очень внимательной. Ну, там прямо написано, что мы должны быть бережными к другим, внимательными и бережными, да, и требовательными к себе. Очень важно по отношению к близким людям, когда мы идем к родителям с девятым шагом, да, мы начинаем рассказывать им о том, как мы себя вели, да, это печально. Вот здесь нужны точечные и деликатные слова, потому что родители живут с этим. Те, кто сегодня имеет детей, у которых проблемы такие же, как у нас, они уже сами понимают, каков масштаб боли, когда мать видит, как или отец видит, как ребенок убивает себя. Это ужасная штука. И поэтому прийти, и нам страшнее вообще навряд ли что есть, и поэтому прийти и напомнить этому человеку о том, как ты себя вел, да еще в красках это рассказывать, это живое истязание. Нельзя этого делать категорически вообще. Нельзя идти к женам и мужьям с темой «я тебе изменяла». Да, очень часто я слышу такой вопрос в рамках девятого шага, когда говорит, ну это же нечестно. Да, надо же прийти, признаться. Класс. Давай посмотрим на ту честность, о которой речь идет. Да, что ты хочешь? Причинить боль. Прийти сказать, слышь ты думаешь, ты такой умный? Да, причинить боль, чтобы человек страдал. Мы забываем, если нет Бога, если нет этих вот действительно попыток двигаться к Нему, я забываю, что вся боль, которую я пытаюсь отдать, вернется мне в серьезных масштабах. Да, и я вам скажу, что круг с возрастом вот этого посыла, он значительно уменьшается. Если раньше ты отдал в 16, тебе в 36 прилетел, то сейчас ты не успел отдать, тебе уже вернулось. Ты только послал, ты отхватил уже махом. Да, а уровень болевого порога очень снижается, и очень некомфортно в этом жить. Очень печально, когда ты видишь, что ты принес своими действиями страдания другому человеку. Важно учитывать третьих лиц. Да, то есть, если мы там, я не знаю, с Танькой были в гостях у Ленки, и они не знакомы, а, вернее, я не знакома с ней, меня Танька туда привела, а я там что-то тиснула, то важно идти разговаривать сначала с Танькой. Да, потому что я не знаю, какие сегодня у них отношения. Что происходит? Как я своим 9-м шагом на это повлияю? Могу ли я туда вообще пойти или не могу? А, и как это должно выглядеть? На самом деле, в рамках 11-го шага есть постоянная просьба к Богу о том, чтобы он помог мне исправить мои ошибки ежевечерние. Да, и Бог помогает. И невозможно вообще придумать головой, как это поправить. Да? И не надо этого делать. Всегда есть опыт. Программа – это опыт. Если мы сталкиваемся с каким-то 9-м шагом, где мы не знаем, как возмещать ущерб, ну, обычно это стандартные такие 9-е шаги в большинстве случаев у нас. Да, и там уже есть опыт, и идешь просто и применяешь его. Иногда бывает, что-то выбивается из разряда, да? Если нет такого опыта, надо идти искать опыт. Потому что если его у меня нет, это не значит, что его нет вообще. Если приходит ко мне подопечная и говорит, что у меня вот такой 9-й шаг, и я не знаю, что там делать, я говорю, стой, погоди, я не знаю. И я иду к спонсору, говорю, спонсор, слушай, вот такой 9-й шаг, есть опыт. Да? Если у него есть опыт, он мне говорит, вот такой опыт, пусть делает вот так. Если у него нет опыта, он идет к своему спонсору, спрашивает, слышь, что? Да? И мы будем искать до того, пока мы не найдем опыт. Ни теорию, ни предположение, опыт. Пока не дадут опыт. Да, и здесь, ну, может пройти столько времени, сколько пройдет. Никто не знает. Да, мы очень часто, у меня вот подопечная зашла в 4-й шаг. Нет, 5-й она зашла, потихоньку стала видеть вот эту всю хрень. И тут же мне... Я не стала ждать 9-го шага, я позвонила тете. Классно. Ну, если у тебя есть... свой путь выздоровления, Бог помощь. Потом не жалуйся, что результаты будут не те, которые книга обещает, да, потому что ты выбираешь и ты делаешь. Поэтому 9-й шаг, он потому и 9-й, что он 9-й, к нему надо прийти. Здесь, ну, только Бог может привести. Готовности может дать тоже только Бог. И голова всегда будет рисовать. Я никогда не видела, чем только ну, сумасшедший совсем человек, который может идти и напропалую там делать, что попало, да, и хрен с ним, я пойду хоть кому. Нету таких. Мы не сволочи в большинстве своем. Мы алкоголики, мы зависимые люди. Мы не сволочи и не монстры. У нас есть душа, и она болит. И мы не хотим идти и признавать какую-то свою... печальную сторону открывать, да, и мы не там особенно, где не знают об этом. Нам больно, нам страшно, мы не хотим идти туда, где знают об этом, и вспоминать опять. Да, и это нормальное человеческое чувство. Конечно, не хотим. Но если честно обращаться к Богу и помнить о том, что это наш завтрашний день светлый, да, это для меня важно. Пойти и сделать то, что надо сделать, чтобы моя жизнь была нормальной. Бог дает сил. Бог дает силы, и ты идешь и честно делаешь то, что надо делать. И в большинстве случаев ты встречаешь людей, которые говорят тебе слава Богу. Слава Богу, что сегодня ты живешь так. Потому что нет ничего ужаснее того, как ты жила до этого. Да, очень хорошо. Бывают люди, которые говорят, ну, конечно, когда мы там ужас что творили в их жизнях, они говорят, ой, бля, тебя не было сколько-то там лет, да? Ты где-то далеко же, все, ты забудь вообще про меня. Да, и все, и ты ничего не можешь с этим сделать. Бывает, когда мы не можем вообще идти, когда, например, там мы кого-то похищали, да, вот как вы представляете себе, там, к похищенному явился похититель. Звонит ему, блядь, лет 15 не было его в его жизни, звонит. Он пишет в соцсети, да, говорит, ой, слушай, а когда я могу с тобой увидеться? Важное дело у меня к тебе. Конечно, человек будет не рад. То есть, ну, 9-й шаг напрямую запрещает это делать, потому что даже просто появление мое в жизни этого человека принесет ему очень печальные эмоции. он вспомнит хреновую тучу всяких вещей. И никакие слова, никакие, и даже никакие сегодня поступки не искупят того, что этот человек пережил. Никогда. Поэтому единственное, что возможно, это просить у Бога прощения и не появляться в его жизни никогда. Книга говорит, что если сегодня я готова честно так не поступать, и если я действительно честно сожалею о том, что было сделано, то я получу прощение, и Бог выведет меня на путь добра и истины. Да, это все, что можно. Больше ничего сделать здесь нельзя. Есть люди, которых уже нет на этой земле. Да, им надо написать письма. У этих писем тоже существует определенный формат, в рамках которого мы обращаемся к тем, кого нет уже на этой земле. У меня больше половины списка девятого шага – это люди, которых нет уже на этой земле, и это печально. Это очень печально, потому что ты ничего, ты вот сегодня ты готов что-то сделать, ты ничего не можешь сделать для них. Ты можешь поменять памятник, купить новый венок, заказать какую-то там службу, зажечь свечи, каждый день просить о том, чтобы Бог помог им и простил тебя. Но ты ничего не можешь сделать из того, чтобы ты готов был сделать сегодня. Поэтому, ну, я всегда это говорю, и я знаю, что это банальная очень фраза «берегите близких». Берегите. Так нет ничего ценнее этих людей. Тех, которых мы сегодня не любим, готовы, блин, от них что-то требовать, на которых мы злимся и которых считаем неправыми. Дороже этих людей нет ничего. Никакие блага не заменят этих людей. И если книга говорит, если мы не восстановили, не дали Богу возможности восстановить наши отношения в семье, мы не сделали ничего. Нам стоит встать тогда всем и пойти бухать вообще. Если мы сегодня не готовы давать своим близким ошибаться, быть им по возможности полезными, да, слушать их. Если мы не готовы делать то, что надо делать, то, что Бог хочет, чтобы мы делали, нам вообще не имеет смысла здесь сидеть. Это все вранье тогда. Все вот эти художественные свисты. Там, то все, программа помогает, программа работает, у меня появилась хорошая работа, у меня теперь есть машина, у меня там есть еще что-то. Если в моем доме меня до сих пор не хотят видеть, если меня боятся, если ко мне относятся до сих пор так, как раньше относились, ну, это все вранье. Книга говорит, что если мы не добились никакого результата в семье, мы вообще ничего не сделали, если мы не дали Богу возможности наладить отношения. Потому что Он налаживает любые, если дать Ему возможность. И пока эти люди живы, цените это. Нет ничего, вот, что нельзя исправить, кроме смерти. Ничего. Все поправимо. И, ну, это печально, когда ты живешь с грузом людей, с которыми ты уже не можешь сесть и просто поговорить, которым ты не можешь просто вот помочь, не знаю, сходить для них в магазин, погладить рубашку или что-то сделать из того, что их бы порадовало. Поэтому берегите близких. И, ну, девятый шаг – это не событие, как и все шаги. Это не то, что я пришла сегодня там к сестре и сказала ей: «Ты знаешь, я вела себя ужасно, я была не права, мне очень жаль». Да, услышала от нее, что «Ой, какое счастье, что ты уже сегодня не пьешь, и слава Богу, что мне не приходится искать тебя там где-то по Владивостокам и отправлять тебе в тюрьму посылки или забирать тебя из клифа, из морга. Очень хорошо все, отлично, иди живи. Я рада за тебя». Да, это не в этом заключается девятый шаг. Девятый шаг – это постоянное действие. Постоянное. Да, когда не хочется, да, с близкими сложнее всего. Да, мне звонит сестра, говорит, мне надо купить пальто. Это надо посадить ее в машину и целый день с ней ездить, блядь. Я не хочу, Бог. Можно я пойду спикерить где-нибудь? Я же тебе там нужна, мне же надо алкоголику помогать. Мы же очень часто любим вот это вот сюда сводить, да? Потому что само наше существование должно быть полезным. Само наше существование зависит от того, насколько мы можем быть полезны другим. Да, и я сразу добавляю мысленно алкоголик. Нет, там нет алкоголиков. Там написано другим. Да, а мы-то что, алкоголиком, да? Я выхожу, у меня соседи говорят, я им говорю, а у вас проблемы с алкоголем? Есть? А, нету? Ну ладно. Не могу тогда, ребята, извините, пойду искать алкоголика. Да, потому что я так это вижу. Мне легко, мне просто в сообществе. Я пришла, мне в сообществе дом. Да, даже если я задом наперед тут хожу, каждый из вас скажет, да, Валя, что она ебнутая, нормально. Завтра в себя придет, и все, Бог поможет. И все хорошо. А в семье мне так не скажут. В семье мне скажут, слушай, ты когда-нибудь начнешь вести себя по-человечески или нет? Да, и мне это не нравится. В семье мне говорят, а у тебя есть тут такие обязанности? А, да. Да ладно. Да, у меня сестра, и у нее вся семья мужики. Муж, два сына. И толком не с кем поговорить. А говорит она одно и то же. Блять, а я должна это слушать каждый день. Я еще живу с ней в соседнем доме. Вы знаете, Бог чудеса творит. Я сегодня слушаю. Я слушаю. Еще что-то там даже ей говорю. И она меня хвалит. Она говорит, ой, Валька какая. Она даже не зовет меня Валька теперь. Раньше у меня вообще имени не было. А теперь она зовет меня Валюшенька. И она говорит, ой, Валюшенька, какая ты молодец. Я сразу прошу Бога, Боже, помоги мне только самой не начать думать, что я молодец, потому что мне сразу будет каюк. И я первое время пытался ей сказать, что нет, это не я, но она так не считает. И это не мое дело убедить ее в том, что мне помог Бог. Да зачем мне убеждать ее в этом? Почему она должна быть... Мы вот часто... Они не понимают. Почему они должны понимать? С чего? Зачем мы очень часто кого-то посадим и погрузим в эту болезнь? Да, мы вот, я рассказывала, мы пошли к нашему товарищу на день рождения. Все анонимные. Товарищ, девушка его анонимная, спонсор мой, его девушка на тот момент тоже анонимная. Я, еще друг товарища наш. И у этого друга товарища девушка независимая. И конец этой девушки независимой, эта бедная девушка независимая, думает, что она ёбнутая. Ну, реально, она сидит, потому что у нее бокал пива, она пьет его целый вечер, ей только ленивый, блядь, не сказал, что так не пьют. Вот все, на нее все пальцы. Нет, ты смотри, смотри, как она пьет, да прикинь, как она пьет. То есть это вот наша способность всех остальных выставить дураками. Да она, бедная, уже сидит, ей реально не комильфо. Потом, кроме разговора о программе, у нас же нет больше... Причем не о программе, а о болезни. Мы же этот алкоголизм, мы с ним как, блядь, этот, списанный торбой. Мы холим его, лелеем, любим, вот растим. Мы все знаем о нем. Все. Медицинские ассоциации столько не знают, сколько мы знаем. Все, вот эта болезнь, она с этой стороны, а стой. А вот тут, а там... Блин, в конце концов, зачем тебе это? Да, и с нами очень действительно тяжело. С нами реально тяжело, потому что нам надо сосредоточиться на выздоровлении, а мы сосредоточены на заболевании. С нами невозможно находиться. Мы обожаем, мы даже, если каким-то кругом, я не люблю анонимные тусовки, около АЭФские, да, там за рамками собраний, например, потому что если мы пошли праздновать чей-то день рождения куда-то на шашлыки, давайте проведем собрание. Блять, зачем? Если мне надо провести, пойти на собрание, я пойду на собрание. Я пришла на день рождения. При чем тут собрание? Да, мы вот так вот все в кучу смешаем и живем в этом, вот так вот варимся. Да? И это печально. И поэтому вот так же мы живем в рамках 9-го шага. Мы не помним о том, что это постоянный процесс. Когда... Человек ходит 7 лет в сообщество, у него 100 служений, да, у него там 500 подопечных, ему мама говорит, давай ковер выбьем. Я не могу. А что не можешь? Я на собрание пошел. Вчера был? Был. Позавчера тоже был. Сегодня что пошел? Кто выбьет ковер дома? Кто? На собрание придет куча народу, блядь. Все сделают. Да, у меня подопечная говорит, мы создали комитет по пятой традиции, и я взяла там председательство. В смысле, тебе доверили? Ну, конечно, мне доверили, мне же там же просто никто не брал, некому. Ты одна, что ли, комитет-то создала? Ну, нет. Ну, а что значит некому, блядь? Ну, никто не взял. Ну, а комитет без председателя все? Конец ему, что ли? Для чего? Комитет для чего создан? Для того, чтобы у него председатель был? Или для того, чтобы он выполнял в рамках пятой традиции какие-то действия? Не, ну как, надо же там это, координировать работу. Блядь, Бог как-нибудь скоординирует работу. Ты жалуешься на прошлой неделе, что у тебя у ребенка по математике плохая отметка. И кто позанимается с твоим ребенком математикой? Конечно, ты сидишь в комитете. Я всегда говорю об этом, потому что легко в комитете. В сообществе легко. Мне просто в сообществе. Я пришла. Я все, мне ничего не надо соображать, изображать, придумывать. Все в моей жизни. Да? А здесь мне надо чем-то поступиться. Мне надо отодвинуться. Мне надо поделиться временем. Мне надо послушать ребенка. Мне надо поговорить там, я не знаю, с мамой, с братом, с мужем, с кем-то еще. Да, это тяжело. Но это и есть девятый шаг. Это и есть то, что надо делать. И я вам скажу, что Бог делает это возможно. И, ну, мы правда путаем. Мы иногда, у нас сосредоточена вот эта штука на... Мы должны спасать алкоголиков. Мы не должны, мы не можем никого спасать. Бог только может. Если я иду к любому алкоголику, я приехала к вам для себя. Для себя книга говорит. Здесь написано, в рассказе Билла написано, для того, чтобы спастись. Он пошел искать доктора Боба. Не для того, чтобы спасти себя. Ну, это вас. Себя. Боб ему вообще, он знать его не знал, и плевать он на него хотел. Да, ему важно было самому не нажраться. У него до этого было 96 человек, с которыми он пытался поделиться тем, что у него было. Ни один из них не стал выздоравливать. 96. Но он не напился. Именно это он увидел. Да, они никто не остановились. Но я-то не начал. Поэтому он пошел искать доктора Бога. Поэтому я собралась в пятницу и приперлась в первый. Потому что я не знаю, что тут кто из вас куда. Но я не напьюсь. Все, я не приехала. Сейчас я, у меня тут пермское сообщество, включая на Рано, на Ланон и всех спасу. Я сдохну вот тут и останусь, блядь, обратный билет сгорит. Потому что пока я отбухаю, блядь, настанет осень уже следующего года еще возможно. Поэтому нет, это не та точка, в которую нас ведет книга. Тон Приц говорит, он говорит, я бы хотел, чтобы эту книгу было видно до того, как ее откроют. Да, и это возможно, Бог делает это возможно. В моем случае я замолкаю. Вот я человек, который вообще молчать не мог. Вообще вот это все не то. Я говорила сразу, плевать кому. Мне вообще было пофиг, кто ты. Депутат ты, вор в законе, блядь. Вообще по барабану, что хотел? Давай поговорим. Да на любом языке. С пионером, с пенсионером. Мне было фиолетово. А сегодня вдруг Бог меня притормаживает. Вот прям останавливает. Да, кто-то приходит, что-то говорит, там оп-оп-оп. Не знаю, нету, тихо внутри. Да, я раньше так по сообществу ходила, я там кто-то, что-то я имя свое услышала, я сразу приду, вы что, блядь? Все, и мое имя получите, да? Да, а сегодня нет посыла, я даже услышу, что там кто-то что-то говорит. Я не пойду спрашивать, что надо, почему вы тут обо мне говорите, что я должна, я не знаю. Надо, придут, скажут. Не придут, значит, не надо. Я не знаю. Не потому, что я поняла, что так не надо, а так надо. Я не знаю. Ушла. Нет? Вот как это... Книга говорит, это просто пришло. Просто раз и появилось. Совсем другая часть. Я действительно больной человек. Серьезно больной человек. Сегодня в большинстве случаев мои близкие от меня не страдают. Люди на работе не отхватывают от меня. Да, как это было раньше. У меня вообще не было терпения. Я вообще не понимаю, вот сколько подопечных задают вопросы, да, или наши алкоголики. Сколько? Один и тот же вопрос. Задавать бесконечное количество раз. Да, и сегодня я на него отвечаю. Столько раз, сколько задают. Раньше два раза. Приходил ко мне человек, спрашивал, я ему рассказывала, на работе, например. Да, приходит человек, спрашивает, я ему отвечаю. Или на учебе, там, ну, где-то, вот, в любом, или в тюрьме, неважно. Или там в каком-нибудь месте еще замечательном. И вот я один раз отвечаю, второй раз человек приходит, и я ему говорю, слышь, ты на диктофон запиши, блядь. Я тебе что, мартышка, что ли, повторять ходить? Тебе не нужен ответ? Ты зачем спрашиваешь тогда? Все, больше не подходи ко мне. У меня нет терпения, нисколько. А с Богом есть. Если я сегодня теряю Божью руку, я та же самая. Я часто говорю, что я не люблю людей. Да, мне Таня недавно говорит, я не верю, что ты не любишь людей. Я не начала любить людей, я не знаю и не умею, как это делать. Но Бог дает возможность. Иногда ты вдруг вспомнишь, о ком увидел кого-то, вдруг вспомнил, Бог тебе что-то сказал, там, у него куда-то ребенок шел, и надо что-то там было и узнать, ты все нормально, там тебе помощь еще нужна или уже нет. Ну, какие-то вот события, он прям кладет это. То есть он дает возможность быть полезным там, где ты можешь быть полезным, и тем, чем ты можешь быть полезным. Да, потому что мы начинаем, нам говорят, мы должны быть полезными. Все, мы так. Теперь я буду полезной. Таня, ты должна попить чаю. Таня говорит, я только что выпила кружку кофе. Ты не понимаешь, блядь. Я чай крутой заварила. Я вот тебе же полезна. Давай пей. Ну, вот так вот. Причинить вот это. А тебе подмогу. Ты понимаешь, что тебе помощь нужна? Что я тут полезна. Я тебе принесла. Ты радоваться должна. И мы путаем это. Потому что я сама начинаю придумывать, чем я могу быть полезна. Это очень опасно. У меня подопечная рассказывает. Это Машка, она кошелка. Я записала ее в четвертый шаг, короче. И теперь даже молиться за нее не хочу. Блядь, а где там написано, что ты должна за нее молиться? Молись за себя, блядь. Да она же кошелка. Ну, может, она и кошелка. А что она сделала-то, Машка? Ты понимаешь, она неделю мне звонит, короче, жалуется, что у нее, у ребенка зуб болит. Неделю рассказывает, у него болит зуб. Я позвонила, короче, этому Семену Львовичу, у меня стоматолог, классный стоматолог. Я ему позвонила, говорю, примите ребенка, пожалуйста. А он говорит, я не могу принять ребенка, у меня запись. Вообще, вплотную. Ну как, ну ребенок же болеет, ему вот у него зуб болит уже неделю, надо же ему помочь. Семен Львович говорит, ну ладно, приводите завтра в 12, я тут помаленько раздвину, примем вашего ребенка. Я звоню Машке, говорю, Маша, завтра ведешь, короче, Илюшу к стоматологу в 12. А она говорит, к какому стоматологу? Никуда мы не пойдем. Ну, скотина же! Конченая! Да? Потому что я верю в то, что я вот, она мне рассказывает, и тут неделю у ребенка зуб болит, я должна с этим что-то сделать. Ты кто? Ты Бог? Ну, она же мне зачем-то рассказывает. Блядь, а зачем ты слушаешь-то? Ну, почему ты ей не скажешь, что, слышь, ты, ну, или веди ребенка, или расскажи-ка мне про, он, не знаю, какой-нибудь сериал. Ну, не слушай. Она что, палка тебя битой бьет, что ли, и заставляет? Кроме того, она просила тебя о помощи? Она говорила тебе, слушай, у тебя есть стоматолог, давай найдем. Потому что она же попадает под обстрел с двух сторон. И это, говорит, ребенка не ведет. Стоматолог-то тоже ей звонит и говорит, Маш, ой, это Юль, а что занимаемся такой херней? Я людей раздвинул. Вы ребенка не ведете. Ну, совесть имейте, кто мне время будет оплачивать? Он такой хороший стоматолог, еврей, все правильно делает. А это под обстрелом с двух сторон, да, и все козлы. Этот еврей, ну, козел. Подумаешь, не привели, да? А он сразу про деньги говорит. Это подруга, конченая скотина. Я ей хотела ребенку зубы помочь починить, а она не принимает эту помощь. Я делаю за нее, она не принимает помощь. Разница именно в этом. Я пытаюсь сделать за кого-то. И это никогда ни чем хорошим не заканчивается. Потому что человеку надо, возможно, нужна помощь. Возможно. Да, для того, чтобы ее оказать, есть несколько условий. То, что я считаю, что ему нужна помощь, это не условие. Этого недостаточно. Да, потому что если ему нужна помощь, то он должен ее попросить. Вот он меня попросил о том, чтобы я ему помогла. Еще важно остановиться и посмотреть, могу ли я что-то в этом сделать. Что именно я могу сделать? Да, где мое место в этой ситуации? И самое главное, важно, чтобы этот человек хотел получить эту помощь именно от меня. Да, потому что он вполне себе может и не хотеть ее получать. Поэтому, когда я пытаюсь быть полезной, особенно близким, мне важно учиться слушать. Важно учиться слушать, да. Кто-то, там, дети говорят, что я хотел бы вот такую раскраску или вот такую машинку. Сразу там оценка, да нахер надо. Это вообще машинка китайская, это вообще шняга. Все, это не покупаем. Да, вот тебе вот соседи отдали, вот видал, какой красный КамАЗ, будешь им играть. Да, все. Потому что, ну а что дети-то на них вообще плевать, они потом как-нибудь вырастут, потом поговорим. Поздно потом разговаривать. Сегодня надо разговаривать с ребенком. Ребенок такой же член семьи, как любой другой, традиции говорят об этом. Никто не главный. Нет главного человека ни в сообществе, ни в семье. Ни в любом другом коллективе. Все равны. Каждый на своем месте, у каждого свои задачи. Да, ребенок он меньше, у него задач меньше. Взрослый больше, у него задач больше. Все. А так у него такие же эмоции, такие же чувства. Он точно так же обижается и точно так же сердится. И если его за шиворот взяли и куда-то повели, он не будет доволен. И любой из нас не будет доволен, если меня куда-то за шиворот повели. Да, надо разговаривать и согласовывать. И это очень важно, с близкими очень важно разговаривать. Причем разговаривать больше слушать. Да, то есть останавливаться и прям просить Бога слушать. Вопросы задавать. Да, мне вчера подруга тоже говорит с ребенком какой-то замес. И, ну, она задает вопрос, она нормальный человек. Она спрашивает у нее, а почему ты этим интересуешься? Да, чтобы ребенок рассказал, что в чем дело. Да, то же самое и любой другой член семьи. А что, почему ты спрашиваешь? Или почему ты это делаешь? Что ты хотел вообще? Какой тебе, какая тебе помощь от меня тут нужна? Что я могу здесь сделать? И очень часто мы найдем, что ничего не можем. Вообще. Да? Вот просто вообще. Нет моего места в этой ситуации. Я-то думаю, есть. Я сейчас тут все поправлю, порешаю. А нету. И принять близких такими, какие они есть, очень нелегко. Но они-то нас принимают. С нами-то жить колоссально трудно. Потому что мы сами с собой жить не можем, синячить уходим. Да я же от кого убегаю в рюмку? От себя, бля, от башки от своей. А их заставляю жить и принимать это все. Сама не хочу, а им навязываю. Поэтому, конечно, девятый шаг – это постоянное действие внутри девятого шага. И внутри того, чем я могу быть полезна в первую очередь своей семье. В первую очередь. Ну, конечно, с той же задачей идешь на работу. Я вот говорила, у меня нет трудоголизма, у меня нет. Я не обезображена. У меня много измов всяких, а трудоголизм отсутствует. Но я встаю в 5:45, и у меня две работы. Как, блядь, Бог это делает, я не знаю. Причем еще меня хвалят и мне дают премии. Да? И я сразу прошу Бога, Боже, помоги мне, пожалуйста. Потому что я не люблю работать. Я люблю зарплату получать. Ну, хорошую желательно быть. И я хочу, чтобы там мне звонили, говорили, ой, а когда вам, Лидия Анатольевна, зарплату привезти? Мы, если вот в этот день привезем, мы вас не потревожим. Я хочу, чтобы так было. Ну, так нету. Ну, и сегодня, на самом деле, уже даже я так не хочу. Сегодня приходит столько же эмоций, сколько ты получаешь вот внутри сообщества, когда ты двигаешься по программе, да, когда кто-то из подопечных светлеть начинает и тебе несет кучу света, когда ты где-то заходишь на какую-то группу, где ты уже давно не был, и тебе там так рады, как будто ты там вообще, не знаю, какой-то пришествие вселенское, или куда-то приехал, и люди так тебя встречают, как будто ты близкий родственник вообще, ну, кровный, и всю жизнь они вместе жили, да. и столько света, и на работе тоже сегодня вот приходишь туда с точки зрения, ну ж помоги быть полезной, давай сделаем то, что надо сделать, честно, настолько, насколько можем. Да, и делает, Бог это делает. Бог делает, премию мне дают. Я говорю, хорошо, Бог, давай делай и дальше, спасибо тебе. Да, и это чудесные штуки. Научаешься отдыхать, научаешься жить, ну, в общем, много всяких штук происходит, но девятый шаг – это место, в которое необходимо зайти, по которому надо двигаться. Не бывает девятого шага, который там раз-раз, и ты быстренько его закончил. Нету. Приходится жить внутри девятого шага, потому что те вещи, которые по отношению к близким были совершены, они уже никуда не денутся. И ты вынужден постоянно просить Бога, чтобы он помог исправить. И живешь, светлеешь. На самом деле, книга говорит, что вот после где-то половины девятого шага, и ты, у тебя другая жизнь. Это правда. Это правда. У меня есть конвертик для девятого шага, в который я... Потому что у меня есть много такого девятого шага, который я не помню людей. Я была наглая, беспардонная, абсолютно бандитствующая. Я отбирала, забирала, просто вот ради мимо идя. А уж когда там по поводу, когда мне надо было употребить, то я отбирала не глядя. Причем я не просто отбирала, я потом отдавала деньги. Да, и я считала, что я... У меня нету девятых шагов, например, к барыгам я приходила, отбирала, а потом считала, потом приходила, говорила, сколько я тебе должна. Да, потому что сначала я отбирала, там не дает человек, я ну, бью стекла, отрываю свет, в общем, уничтожаю. Да. А потом прихожу там через пару дней, сколько я тебе должна? На. Да, и я еще могу там докинуть что-нибудь, или детям конфеток, горсть там, дачку несу за одну конфеток, горсточку выкинуть. То есть я считала себя великим человеком, действительно. И я не видела, что я им причиняла вообще. Да. Сегодня даже найти их не знаешь где, и как это возместить, там все эти электричества, и все эти стекла разбитые, порезанные платья на ленточке. Ой, даже не хочу там все вспоминать, там много очень всего. Поэтому у меня есть конвертик, в который я кладу периодически денежку, потом я ее куда-то пристраиваю. Я могу пойти купить каких-нибудь блокнотиков или... альбомов с красками. У меня есть интернат недалеко, и я могу туда это занести. Я могу с кем-то поговорить, у меня бывает подопечный кто-то из девчонок, когда им подмога нужна, и там ребенке помочь или еще что-то, я могу тоже там поучаствовать. Я могу в чем-нибудь, что вот Бог ставит передо мной сегодня здесь, там, у меня у подруги, они что-то к маме как-то стали относиться и сослали ее куда-то вдаль дальнюю. И, ну, я пытаюсь как-то помаленьку ее поддерживать, там, что-то где-то ей купить или где-то позвонить, спросить, что надо. Ну, в основном, конечно, материально, потому что помощь нужна. Ну, в первую очередь, не откупаться, а, конечно, это, поучаствовать, потратить время, потратить силы, поговорить с ней. Да, тоже неинтересно мне ее слушать. Ну, в смысле, не то, что неинтересно, больно. У нее трое взрослых детей, которые неплохо устроены в Москве. Три дочери, а она вот живет одна там где-то в глубоком Подмосковье. И ну, это такое косвенное возмещение. Мамы нет сегодня у меня, например, да, я не могу помочь ей ничем. Я пытаюсь делать то, что я могу. Ну, Бог сам ставит этих людей. У меня была идея, что мне нужен какой-то пожилой человек, которому надо помогать. И я Ленка ржет, потому что знает, у меня несколько, я не знаю, больше года, около двух, наверное, даже была такая идея, что мне надо это делать. И я прям билась, я билась за это дело. Где взять этого пожилого человека, которому я сейчас буду помогать? Был номер один. В конце концов, что-то я барагозила, и потом я сказала спонсору, что все, я поняла, короче. Я тогда буду, мне не надо ходить в сообщество анонимных алкоголиков, потому что хули толку, тут есть кому помогать. Я поеду в туб-диспансер и буду помогать людям, которые больны чахоткой. Потому что они там, значит, все на них смотрят, как на умирающих, и жалеют их, а с ними надо пить чай и играть в карты. Гениальная голова, спонсор мне говорит, давай, Бог в помощь, потом В детоксе будет много времени писать четвертый шаг. Ну, а что еще скажешь? Ну, такая, да, была прям честно такая идея. Думаю, вот что, а туберкулезники, а эти алкаши, да нахер их, этих алкашей. Ну, такая была идея, потому что периодически все равно какие-то идеи всегда присутствуют. Голова не становится здоровой. Она не становится здоровой. Это невозможно. Но если ты делаешь то, что надо делать, то вот такие идеи, они проходят мимо. Ты в нее там, возле нее поплясал, потанцевал, там, поделился со спонсором, услышал, что ты совсем юшка у тебя рухнула, блядь. И раз-раз, и вроде выгреб куда-нибудь, в какое-нибудь место приличное, и уже живешь по-другому. Ну и опять какой-нибудь раз, и опять какой-нибудь выпад, там опять что-нибудь надо, какая-нибудь идея опять пришла, опять ты думаешь, оу, надо делать это, или оу, не надо делать того. А, важно, конечно, не провалиться туда, потому что идей бесконечное количество. И важно вот Бога звать и делать то, что надо делать. Бог всегда ставит, всегда дает возможность и помочь, и возместить, и поделиться. Мы часто думаем, что поделиться можно только чем-то участвовать, да? Можно и тем, что не лезешь, поделиться. Тем, что оставил человека в покое, даешь ему возможность жить, как он считает нужным, да? Это тоже своего рода помощь, большая помощь. И обратно возвращается очень много. Это великая штука. Трудная, без Бога невозможная. А с Богом вполне себе, и все очень светло и ровно получается. Вот я думаю, на сегодня, наверное, мы закончили.
Лена алкоголик, можно вопрос у вас?
Да.
Кратко помню, я слышала. Когда я пришла в содружество, я очень часто слышала такую хрень. Да? Я возмущаю ущерб себе. Сейчас я периодически тоже, да, эти вещи слушаю, но сейчас я уже на них не реагирую, слава Богу, да. Вот. Раньше я уже что делала? За эти вещи, да? Мама, да? Но сегодня я опять где-то начала вот эти вещи слышать, да? Единственное, что они мне сейчас не приносят боль, но возмещаю, не вопрос, да? Частенько. И из этого, да, исходя, что ты думаешь, откуда эта хрень пришла? Я возмещаю ущерб себе.
Я не думаю, Ленка, по этому поводу. Если эта хрень откуда-то пришла, значит, она зачем-то нужна. И это не мое дело, следить за тем, кто ее взял и кто не взял. Мое дело следить за тем, что я делаю. Да? У меня нет цели возместить ущерб себе. Да, слава Богу. Потому что я бы лишила себя кучи вещей. Если я начну что-то делать для того, чтобы какой-то ущерб себе возместить, у меня не будет огромное количество всего того, что дает мне Бог. Да, потому что он для меня, ну, очень много делает. Если я иду его дорогой, то тот ущерб, который я причинила, да, себе в том числе, естественно, я его причинила, как иначе, он его залатывает. Он залатывает мою душу. Мое прошлое, оно не изменилось. Выжженная земля, которую я устроила, она не заросла ничем. Сегодня пришла другая тема. Я при всем этом не живу сегодня вот это с пеплом на башке, да? Боже, как это все задолбало. У меня нет мысли единственной вот этой, которая была, что мне надо быстро сдохнуть скорее. Да, сегодня я единственно реагирую, когда кто-то говорит, долгих лет тебе жизни. Я думаю, о, Господи, блядь, не надо. Спасибо. Это единственное. Что. Поэтому я не знаю, как люди это делают. Есть очень много. В книге сказано у нас, у нас нет догм. Если это кому-то помогает, если человек при этом чувствует себя радостным, счастливым, свободным, готов помогать другому, с удовольствием что-то отдает, с ним рядом комфортно, весело, живо, да хуй, ой, да бог с ним, пусть возмещает ущерб себе. Нет проблем. Поэтому я не могу ничего сказать. Сегодня не пила, могу сказать спасибо вам, Богу, и мне маленького.
Спасибо.
Все девятые шаги, которые, ну, первый вот список, да?
Да. Список первого я сделала. Я тебе говорю, я была очень такая вот это. У меня не было материальных девяток практически, потому что меня научили отдавать долги с детства. У меня дома считалось быть должной, это... Нехорошо, неприлично. ревновать это унизительно. Да, меня научили жить. Меня с детства жить научили. И я, у меня не было таких девятых шагов, которые там... У меня были какие-то кражи, там, у меня был разбой. Много всего вот такого. Который не найдешь концов. А вот где-то там с близкими людьми я старалась вести себя как-то, несмотря на все сумасшествие. Меня учили, воспитывали, у меня была приличная семья. Я много очень, Бог миловал, каких-то действий. Ну, большинство людей, те, которых не было уже, это вот это печально очень. Все материальные шаги Бог помогает вернуть на раз. И у меня товарищ, я помню, я тоже говорю, что Бог материальные штуки залатывает в момент. А он говорит, я сижу и думаю, знала бы ты, сколько у меня долгов.
Да.
А потом мы едем с ним где-то через год, наверное. Мы едем с ним, он пассажиром у меня сидит на сиденье и рассказывает мне. Говорит, ты представляешь, у него долг был 43 миллиона рублей. 43 миллиона рублей, да. И банк у него выкупил его за 2,5. Чудеса. Ну, и он мне говорит, он говорит, нет, ты представляешь, я, говорит, слушаю тебя год тому назад, ты говоришь, Бог быстро залатывает материальные штуки, а я, говорит, думаю, знала бы ты, сколько у меня долгов. Знаешь, я огромное количество людей, которые, Бог, действительно, материальные штуки, это вообще, для него вообще пыль. Он очень быстро это латает, на раз. Он убирает махом моральные. Вот это очень тяжелые вещи, которые... Особенно тем, кого нет, вообще ничего не сделают. Еще кто есть, слава Богу, хоть как-то можно потихонечку.
А что-то вот эти письма сжигать надо?
Ну это же твое письмо или это письмо этого человека, которому ты написал, хочешь. Одна, лучше, конечно, прочесть на могилу съездить, mm-hmm. да, и поэтому отдать ему, mm-hmm. если есть возможность поехать на могилу. А если нет возможности, ну, наверное, лучше сжечь, потому что ничего, оно будет болтаться. Хотя нет. Какой-то такой прям определенной рекомендации, как с этим поступить. На усмотрение. Важно, главное, честно написать. Там есть определенный формат написания. Там изначально, сначала письмо надо начать с того, что у тебя нет претензий к этому человеку, к ушедшему. Потом в рамках девятого шага поделиться тем, что ты в чем ты считаешь себя неправым по отношению к нему. Признать эту свою неправоту, признать эту ошибку, сказать, что тебе очень жаль, что ты так себя вел, и в конце попросить Бога о том, чтобы Он помог тебе быть полезным. Такой формат написания. Вот.
Уходи.
Спасибо.
Спасибо.
Беги, Валя! Беги! Беги, Валя!